остались самые терпеливые, похоже, и, надо сказать, нас осталось немало достаточно здесь, выносливых, которые дошли до конца или еще не дошли, но пытаемся дойти до самого последнего вопроса, который сегодня. Опять-таки, я уже вам говорил об этом, что у нас нет возможности, к сожалению, поговорить о всем в рамках этой конференции, о всех разных очень важных сферах, поэтому вы можете приобрести диски, которые говорят об этом более подробно, более детально. И несколько слов напомню, где мы сейчас находимся. Мы говорили в самом начале о сути свободы, которую предлагает Иисус Христос. Эта свобода реальна, это не просто поэзия, это не просто великие слова, высокая и высокопарная духовность. Это практика, реальная практика жизни. Христос объяснил, как она работает. Он говорит, если прибудете в Слове Моем, то тогда вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными. И в самой первой сессии в этой конференции мы объяснили принцип этот, основание свободы, откуда она исходит. И теперь мы продолжаем говорить о практических сферах выражения этого принципа. То есть те сферы, в которых человек в наибольшей степени, чаще всего становится рабом тех или иных явлений в своих собственных жизнях. Друзья, опять-таки, говоря об этом, я хочу еще раз подчеркнуть, христианство очень практично, оно напрямую связано с авторитетом Священного Писания, и оно напрямую связано с нашим восприятием Священного Писания, связано с тем, как мы относимся к нему. И если мы позволим ему действительно просвещать нашу жизнь, то оно по-настоящему принесет нам настоящее богатство, настоящую полноценную жизнь, в которой каждый из нас так нуждается. Сейчас мы будем говорить о третьем элементе внутреннего рабства, внутренней несвободы, а мы будем говорить об унынии. Мы говорили о том, как стать свободным от зла, чтобы зло не генерировалось в сердце, не охватывало нашу жизнь. Мы говорили в предыдущей сессии, как стать свободным от похоти. И сейчас мы коснемся еще одного важного элемента, как стать свободным от уныния. Уныние и беспокойство хорошо известны всем, и в последнее время, к сожалению, это становится все больше и больше эпидемией. Унынию, беспокойству, депрессиям подвержены самые разные люди, богатые и бедные, живущие в развитых цивилизованных странах, и те, которые живут в странах с огромными проблемами, бедности и так далее. В последнее время уныние, оно все чаще и чаще принимает различную форму психических расстройств, депрессии и так далее, всего, что с этим связано. Вот почему сегодня бизнес психологов как никогда процветает. Вот почему сегодня многочисленные лекарства, лекарственные средства, которые как бы решают проблему или которыми пытаются решить проблему депрессии, они сегодня, люди, которые их производят, сегодня очень богатые люди. То есть они очень много зарабатывают. Люди готовы за это платить огромные деньги. Не так давно я прочитал такую статистику. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, так называемая, сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество. Депрессия уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Если не будут приняты соответствующие меры, то к 2020 году депрессия парализует экономическую жизнь как развитых, так и развивающихся стран. Ежегодно около 150 миллионов человек в мире лишаются трудоспособности из-за депрессии. Только экономике США она наносит ежегодный ущерб более 50 миллиардов долларов. Эта сумма включает в себя стоимость 200 миллионов потерянных рабочих дней, психотерапевтической помощи и снижения трудоспособности. По прогнозам ВОЗ или Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров – инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания. Уже сегодня она является самым распространенным заболеванием, которым страдают женщины. И это при том, что мы живем в мире, в котором так много делается для того, чтобы сделать человека счастливым. Как никогда индустрия развлечений на пике. Самые разные формы отдыха, удовольствий в огромных-огромных вариациях существуют. Более того, различные средства допинга, которые влияют на человека от самых слабых до самых жестких, которые люди используют, используют по одной причине. Люди хотят решить проблему своего счастья. Они хотят уйти от уныния, от печали, от различной степени этого уныния и этой печали. Вы знаете, что когда Иисус призывал людей идти за Ним, Он специфически указал, что следуя за Ним, они обретут свободу от беспокойства. Матфея 11 глава 28 стих. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». К сожалению, как я не раз отмечал за эту конференцию, я часто отмечаю это вообще в своей жизни, в своем служении, к сожалению, большинство или очень многие христиане, придя ко Христу, никогда не нашли покоя. И поэтому многие христиане, они воспринимают религию как просто один из элементов социально-культурного аспекта жизни. Они не видят в христианстве то, чем они жили бы. Поэтому они доходят до какой-то точки, и они, в принципе, или так и оставляют христианство, но функционируют в их жизни просто как дополнение, такое бесплатное приложение. Или же им, в конце концов, оно становится ненужным. В действительности, чем дальше мы живем, тем яснее будет факт, что невозможно быть таким сереньким, тепленьким христианином. Или ты будешь жить Христом, или же водоворот мира тебя закрутит куда-нибудь, просто зарядив своей собственной программой. Я хочу задать вам вопрос. Как относительно этих слов? Обрели ли вы покой? Можете ли вы сказать, что вы знаете, как Божий покой действует в вашей жизни? Если нет, я не хочу сейчас вас стыдить, я не хочу показать, что вы такой неразвитый христианин или христианка. Я хочу вам показать сейчас на то, что эти слова Иисуса Христа действительно сказаны к вам и ко мне. И они сказаны для того, чтобы дать нам настоящую жизнь. Друзья, Бог не обманывает. То, что говорит Библия, абсолютно точно и абсолютно действенно. Поэтому я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот вопрос, для того, чтобы извлечь из ответа на него практическую пользу для нашей с вами жизни. Для того, чтобы быть свободным от уныния, нужно сначала разобраться, что же это такое, от чего нам быть свободными. Нам часто приходится иметь дело с определениями или с definitions, потому что мы иногда говорим о чем-то, а не подозревая, что же в действительности имеется в виду в том или ином месте Священного Писания. Библия достаточно много говорит об унынии, она говорит о депрессиях, она говорит о депрессиях у верующих людей. Некоторые говорят, что у верующих депрессии не бывает. Я вам сегодня покажу пару библейских примеров. Не просто верующие люди, а герои веры, которые имели депрессию. И мы посмотрим на то, как они ее побеждали и как Бог помогает преодолевать эти состояния. Мы начнем с того, чтобы разобраться с сущностью уныния. Пожалуй, самое первое, что может любой человек сказать об унынии, это то, что уныние – это противоположное состояние радости. Словарь синонимов дает такое определение унынию. Уныние – это отчаяние, печаль, безнадежность, мрачное, подавленное состояние духа. Откуда возникает уныние? Большинство людей, они связывают уныние с какими-то неприятными обстоятельствами, внешними обстоятельствами. Но если вы разберетесь и пообщаетесь с большим количеством людей, имеющих уныние, вы придете к тому, что очень часто люди говорят: «Я не знаю, почему у меня уныние. Вот проснулась утром или проснулся утром, и вот не знаю почему, а вот подавленный дух. Это, правда, мы склонны связывать с разными вещами, но нам нужно очень важно посмотреть на саму сущность этого явления. Если мы посмотрим на то, как Священное Писание представляет уныние, точно так же, как и любое другое рабство, уныние представляет собой одну из форм греховной реакции. То есть, когда мы говорим об определенных обстоятельствах, которые возникают вокруг нас, в определенных обстоятельствах у нас есть внутренняя тенденция к тому, чтобы унывать. Точно так, как в определенных обстоятельствах есть внутренняя тенденция к тому, чтобы раздражаться. Или внутренняя тенденция к тому, чтобы иметь похоть. Иногда эта внутренняя тенденция усиливается биологическими факторами. Нам нужно это признавать. Например, женщины в определенные периоды своего цикла переживают определенные гормональные изменения внутри своего организма. И в эти периоды они в большей степени склонны или к раздражению, или к унынию. То есть это вполне реальные вещи, с которыми люди сталкиваются. Но когда мы говорим о самом унынии, то уныние, независимо от тенденций, которые у нас есть, оно само по себе является разновидностью греховной реакции. Люди, правда, не привыкли видеть уныние как что-то греховное. Чаще всего, когда человек унывает, он расценивает это как слабость, и его видят жертвой. В самом деле, уныние – это реакция нашего внутреннего человека, которая исходит из ложного представления о реальности. Я вам приведу сейчас несколько картинок, которые нам нужно иметь в виду или ясно понимать, о чем речь. В общем, общая картина может выглядеть примерно следующим образом. Если мы посмотрим, внутренняя эмоциональная реакция, которая реагирует на внешние факты. То есть внешние факты – люди, обстоятельства, духовный мир. Эти внешние факты воспринимаются нами, и мы на них реагируем. Иногда мы реагируем радостно, иногда реагируем подавленно, несколько подавленно, или же в унынии, или же в депрессии. Но это слишком упрощенная форма, слишком упрощенная. Как я уже сказал, здесь еще играет огромное количество других факторов, играют роль. Исходя из этой картины, большинство людей видят причину своего уныния во внешних факторах, в людях, в обстоятельствах или в духовном мире. И поэтому, когда они думают об этом, все, к чему они сходятся, они хотят каким-то образом вот эти внешние факторы устранить или изменить их. Библия говорит по-другому. Библия говорит нам следующее послание Иакова, 1 глава, 2 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». То есть он говорит о том, что обстоятельства... Верни-ка, пожалуйста, этот слайд еще предыдущий. Он говорит, что обстоятельства очень трудные, испытания, искушения. Он говорит, что впадайте в различные искушения. Но он говорит, реагируйте на них с радостью. То есть, оказывается, можно и нужно реагировать на трудные обстоятельства с радостью. Для этого нужна, правда, вот здесь определенная сила. То есть, когда мы говорим о том, что человек не реагирует на трудные обстоятельства с радостью, говорит о том, что у него его духовная сила ослаблена. Ему нужно там вырасти, чтобы иметь силу реагировать правильно. Опять-таки, я вам приведу сейчас пример о том, когда великие Божьи люди не имели силы правильно реагировать. То есть, когда вы сейчас обнаружите себя, что вы часто неправильно реагируете, впадая в уныние, не думайте, что вы такой самый грешный человек и самый несчастный на белом свете. Это очень распространенная проблема у многих людей. И Писание нам приводит несколько примеров, когда великие Божьи люди попадали в такую ситуацию и имели такую реакцию. Когда мы говорим о этом явлении, Это явление во всяком случае представляет нам следующую оценку или следующую интерпретацию того, что здесь происходит. Человек и его окружающий мир в действительности гораздо сложнее, чем мы себе представляем. То есть, когда мы говорим об этих внутренних процессах, нам нужно быть очень осторожными. Когда вы оцениваете себя или особенно других, нужно быть очень осторожными, не упрощать все, как это мы попробовали сейчас представить. Если вы представить процесс, вызывающий в человеке уныние схематично, то он будет выглядеть немножечко сложнее. Опять-таки, я только немножко добавил элементов в этой картинке, она в действительности еще сложнее. Если мы посмотрим, опять начнем с объективной реальности. Это люди, обстоятельства и духовный мир. Так вот, когда мы говорим о реакции внутренней, эта реакция, она находится вот здесь, она исходит отсюда, но до того эти факты проходят через интерпретацию. То есть, когда мы видим какое-то явление, мы его сначала интерпретируем, что это такое. Интерпретация – ответ на вопрос, что это такое. Потом, после того, когда мы интерпретировали это, мы делаем оценку, насколько это мне угрожает. Возможно, что это не такой сознательно оцененный процесс, но он всегда имеет место. Мы сначала интерпретируем, что это такое, дальше мы оцениваем, насколько это мне угрожает, потом возникают эмоции, что я чувствую. И потом в результате всего этого возникает реакция. И иногда эта реакция является унынием. Например, муж приходит домой раздраженный. Жена, когда она видит его раздраженным, может интерпретировать это по-разному. Один из вариантов интерпретации – опять он злой. Это интерпретация. Эта интерпретация связывает его раздражение с определенно сложившимся паттерн или определенной схемой, как она пристала видеть. То есть она видела его несколько раз злым. И теперь, когда он опять приходит, появляется раздраженным, она выстраивает этот факт в систему, и она интерпретирует определенным образом. Может быть, другая интерпретация. Наверное, у него плохо сложился день. Заметьте, как это совершенно другая интерпретация. И она изменит, в конце концов, что человек будет чувствовать. Или же, наверное, он заболел или устал. Вот заметьте, эти три интерпретации изменят или не повлияют на чувство, которое возникнет в сердце жены. Если мы попробуем пойти дальше, то есть попробуем прийти вот сюда к элементу оценки, то когда жена интерпретировала, что муж раздражен, потому что у него плохо сложился день, жена может оценить это тоже по-разному. Она может оценить угрозу или увидеть в этом угрозу. Например, все, у нас не получится иметь хороший вечер, к которому я так готовилась целый день. Или же она может оценить это совсем по-другому. Она может интерпретировать это или оценить это следующим образом. У меня есть хорошая возможность послужить ему ободрением и поддержкой. Заметьте, один и тот же факт, в зависимости от того, как он будет интерпретирован, в следующее, как он будет оценен, он вызовет совершенно разные эмоции. То есть прежде чем возникнут эмоции, мы привыкли все это ощущать или все это воспринимать просто так, скопом просто. Вот просто у меня такие эмоции возникли. Но в действительности, если мы посмотрим, чуть-чуть проникнем в сложность этого процесса, мы увидим, что, ну, во-первых, если она интерпретировала сразу, опять он злой, все, она сразу прыгнула сюда, и сразу же здесь негативная реакция, и дело пропало все. Дальше, если она интерпретировала это, что у него был трудный день, она может дальше оценить это или положительно, или отрицательно. У нее есть шанс дальше. Она может оценить это как возможность ему послужить, или же как невозможность получить то, что она хотела. И опять, это не только с мужем, это с детьми, которые заболели. Это с зарплатой, которая оказалась меньше, чем вы рассчитывали. Это с разного рода явлениями, которые происходят с нами. от того, какую оценку событий вы выберете, будет зависеть ваша эмоциональная реакция. Например, вы просыпаетесь и видите, идет дождь. И вы интерпретируете, будет холодно и неприятно. И вы оцениваете, значит, придется отменить ваш выход в парк или в горы, или куда там вы хотели поехать. И от этого возникает реакция. Можно интерпретировать совсем по-другому. Вы просыпаетесь, идет дождь, и вы вспоминаете текст Священного Писания, что Бог посылает воду, чтобы она напояла землю. И вы радуетесь, что летом, возможно, Калифорния меньше будет страдать от засухи, чем она страдала в прошлом году. И вы думаете о том, а у меня будет хорошая возможность почитать сегодня. Зажгу каминчик, открою книжку и проведу хорошее время, догнав в чтении то, от чего я отстал или отстала. Заметьте, все зависит от интерпретации и оценки. Или оно человека приведет в состояние уныния. Причем, заметьте, человек же не может выключить дождь. Хоть сколько вы раздражаетесь или унываете, он, если идет, он будет идти. Бог, к счастью, не дал права пользоваться небесным термостатом нам, людям. Иначе мы бы его сломали, конечно, потому что один туда крутит, другой туда крутит, третий еще куда-нибудь крутит. Поэтому термостат в Божьих руках, и он определяет, какой должна быть погода. Таким образом, наше общее эмоциональное состояние в огромной степени зависит не от фактов, а от нашей интерпретации и нашей оценки, насколько они нам угрожают. Это очень важно понять. Это очень важное обстоятельство. Чаще всего мы не можем изменить факты. Как я уже говорил, вы не можете дождь выключить. Но мы можем и мы должны изменить интерпретацию и изменить оценку наших этих явлений, с которыми мы сталкиваемся. Вот почему слова Иисуса Христа о том, что свободным человека может сделать только истина, имеет самое непосредственное отношение к свободе от уныния. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Другими словами, для того, чтобы быть свободным от уныния, нам нужно учиться, друзья, смотреть на вещи и оценивать их с Божьей точки зрения. Я подчеркиваю, нам нужно учиться, мы все не умеем это. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. У кого-то его личные силы прочнее, и он в меньшей степени унывает. А кто-то, может быть, переживает какой-то гормональный дисбаланс и имеет большую тенденцию к унынию. Нам всем нужно учиться. Библия представляет нам несколько примеров уныния людей и их освобождения. Мы в этой проповеди коснемся несколько таких примеров. Одной из таких ситуаций является известная молитва пророка Илии под можжевеловым кустом. Наверное, большинство из вас помнят эту историю. Это ситуация, в которой мы находим пророка Илию в сильнейшей степени уныния. Давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения вот этой схемы, которую мы только что представили. Давайте начнем с фактов. Все начинается с фактов. Какие факты были тогда? Помните, произошло после трехлетнего отсутствия дождя, произошла такая стычка или столкновение, когда Илия стоял против 400 пророков Бааловых на горе Кармил, и когда Бог чудодейственным образом послал огонь, и эта жертва была сожжена. Илия торжествовал победу, и он поразил этих всех 400 пророков. И таким образом верность Бога, которому он поклоняется, была подтверждена, и правда восторжествовала. Но несмотря на это, или сразу же после этого, возникает реакция со стороны сторонников пророков Вааловых. И среди этих сторонников были очень влиятельные люди. В частности, царь Ахав и его жена Иезавель. Послушайте, что написано в Третьей книге Царств, 19 глава, с 1 стиха. «И пересказал Ахав и Иезавель все, что сделал Илия. то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Это факты. И факты такие достаточно жесткие. Пророк Илия узнает о том, что Иезавель не только сильно возмущена, она возмущена настолько, что она намерена убить его, и не просто намерена, она уже дала поручение своим киллерам. У нее есть бригада киллеров, то есть людей, которые специализируются на том, чтобы найти и уничтожить. И она посылает этих людей для того, чтобы Илию лишить жизни. Илия понимает серьезность угрозы, и, видя это, слушайте, что он делает. 19 глава, 3 книга Царств. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее. То есть достаточно далеко он прошел. И оставил отрока своего там. Илии казалось в данной ситуации, что бегство – единственная правильная реакция, которая как-либо могла бы ему помочь. Он ушел очень далеко. Но как обнаружилось, что проблема не решена? Мы находим его в состоянии жестокого, жесточайшего уныния, сидящего под можжевеловым кустом. Он ушел под можжевелов куст, то есть далеко-далеко ушел. Он же не будет там жить. Это просто временная точка, куда он убежал сейчас. И он понимает, что вся его жизнь и все то, с чем жизнь была связана, находится под угрозой. Вот почему, когда Бог обратился к нему, Бог задал ему вопрос, Бог спрашивает его о бегстве. Слушайте, что он спрашивает, 9 стих. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия?» То есть Бог задает ему вопрос: почему ты убежал? Причина, почему Илия оказался в этом месте, заключалась в его ложной интерпретации фактов. Опять-таки, друзья, это сам пророк Илия. А мы говорим о нас, простых смертных. Пророк Илия, который был восхищен на небо, как один молодой проповедник говорил, целиком. Может быть, кто-то смотрел его по YouTube. То есть живым был восхищен на небо. Как он интерпретирует? Слушайте, отвечая на Божий вопрос, Илия говорит. Интерпретация. Он сказал: «Возреновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Это интерпретация Илии того, что произошло. Он объясняет Богу причину своего уныния и бегства. Посмотрите, как он интерпретирует события. Первое. Он видит себя ревнителем о Боге и его деле. «Возревновал я о Господе Саваофе». Первое. Второе. Он видит, что израильтяне отступили от Бога и оставили истину Его слова, перестали поклоняться Богу и даже убили пророков Божьих мечом. Это взрослый человек, способный логично, ясно выстроить факты. Третье. Он видит, что он остался один, и теперь Иезавель угрожает убить его. Все кажется правильным. Но Илия упускает из виду несколько очень важных обстоятельств. Прежде всего, видя себя борцом за истину, он забывает, что эта борьба не лежит на его плечах. Илия представляет себя, что он является тем, кто ведет борьбу, забывая то, что это Бог, кто ведет борьбу. А Илия в данном месте является всего лишь инструментом в Божьих руках. Далее. Фокусируя свой взор на отступивших от Бога израильтянах, он измеряет успех своего дела не тем, насколько он верен Богу, а тем, сколько людей стоит на его стороне. Это типично для нас, людей. Мы склонны измерять успех именно так. Кроме того, Илия измеряет реальность, исходя только из того, что он видит. А он в действительности чего-то не видит. Истинная картина немножко отличается от того, что Илия видит. Вы помните, когда Бог стал отвечать ему на его интерпретацию, на его оценку фактов? Он стал ему говорить, ну, во-первых, он просто сразу переориентировал его. Он вообще даже не касался его состояния, он говорит: знаешь что, собирайся, пойди, вот того царя в цари помажешь, того пророка помажешь, вот, и он перечисляет ему задание, он его спрашивает: что ты здесь, дело надо делать. И потом в самом конце, как бы между прочим, он говорит ему в 18 стихе следующее: впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колени не преклонились перед Ваалом, и всех сих уста не лобзали его. Бог не посчитал нужным открыть это Илии ранее. Возможно, если бы Илия знал это, он бы уповал на то, что нас много. Ему нужно было пройти через эту точку, когда он один, и ему нужно полностью довериться Богу своей жизни. У Бога были на это какие-то причины. Итак, Илия неправильно интерпретирует факты. Он видит факты, но не все. Он их интерпретирует, но неправильно. Следующая оценка. Неверная интерпретация ведет к неверной оценке. Давайте еще раз прочитаем с 3 стиха. Увидев это, он пошел, встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, который в Иудее, оставил там отрока своего. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вот это его оценка. Пророк оценивает свое положение как безнадежное. Когда он говорит: «Довольно уже, Господи», он не видит никакой возможности победить. Дело, которому он посвятил свою жизнь, оно потерпело поражение в его уме. «Остался я один, и моей души ищут». Его жизнь близка к своему концу. Он верит в то, что Иезавель обязательно преуспеет в своих планах и убьет его. Его оценка ситуации: дальнейшее сопротивление бесполезно, жить уже незачем. Ложная интерпретация фактов обязательно приводит человека к ложной оценке ситуации. Как оказалось, у Бога были совершенно другие планы. Вместо того, чтобы забрать его душу, Бог повелевает Илии совершить еще целый ряд важнейших дел. Вот почему он и спрашивает его: что ты здесь? Итак, причина уныния Илии в его ложных оценках, а не в обстоятельства. Илия поверил лжи, которую сам же придумал. Это типично для нас, людей. Мы смотрим на ситуацию, мы оцениваем ее как-то. У нас выстраивается целая конструкция, в которую мы верим. И потом под гнетом этой конструкции мы начинаем унывать. Илия поверил лжи, чтобы дело Божие потерпело крах. Илия поверил лжи, что Бог отступил. Он ведет себя так, как будто он должен сам решить дальнейшее развитие событий. Что формирует наши оценки? На основании чего, когда мы смотрим на происходящее вокруг, мы реагируем пессимистически или оптимистически? Все это не случается просто так. Дело в том, что наши оценки реально оцениваются на том, во что мы верим. Верите ли вы в то, что Бог контролирует небо и землю? В общем, да. Но когда дело доходит до каких-то сложных моментов в жизни, нам труднее в это верить. Вот в чем и заключается возрастание, духовный рост. Верите ли вы в то, что Бог имеет свой план относительно вас, и этот план является выражением вашего наивысшего блага? В общем, да, но только не тогда, когда вам плохо. Вот тогда мы начинаем задавать вопрос: неужели Бог этого хочет? Мы уже говорили сегодня об Иосифе, когда его оклеветали в дворце Потифара. Иосиф, когда находился в той точке, он точно так же не видел, к чему это все. Я правильно себя вел, я никаких грехов не делал. Я, наоборот, за чистоту стоял, а Бог здесь допускает то, что в результате его верности он попадает в тюрьму. Вот это не укладывается в нашем уме. То есть мы в общем верим, Но эта вера должна пройти в каждую зону и в каждую конкретную ситуацию нашей жизни. Ведь верите ли вы в то, что никто и ничто не может отлучить вас от любви Божией? Если да, то тогда даже в самых тяжелых обстоятельствах вы будете свободны от уныния. Уныние – это в действительности вера в то, что Бог не способен контролировать обстоятельства. Это вера в торжество зла. Это вера в то, что Бог или не благ, чтобы Он мог позаботиться о нашем удовлетворении, или недостаточно силен, чтобы контролировать ситуацию. Это извечная философская проблема, так называемый теодицей, с которой сталкивались многие философы, и которая, кстати, многих людей приводит к тому, что они говорят, я вообще не могу верить в Бога тогда. Когда они сталкиваются с горем. Почитайте Достоевского, и вы увидите огромное количество этих проблем, поднятых там философски. Так вот, Библия помогает нам решить эту проблему. И единственным решением является доверие Богу в том, что мы не понимаем всего. Уныние среди христиан тоже всегда основано на ложной оценке реальности. Помните, Петр смотрит на бушующие волны, вместо того, чтобы смотреть на могущественную, спасающую руку Иисуса Христа, который идет по волнам. Это концентрация на гробнице, в которой был погребен Иисус Христос, вместо концентрации на вести о Его воскресении. Еще раз процитирую эту книгу, которую я цитировал уже несколько раз сегодня, «Иллюзия зла» Александра Турчинова. Он пишет так: «Бессилие в противостоянии злу и нежелание неотвратимых при этом страданий породили страх. Страх, как путы порабощения, страх, как яд, парализующий сознание и убивающий душу, страх – альтернатива истинной вере, вере в торжество добра, вере в Творца, вере во всепобеждающую силу любви и света. Страх – изуродованная, извращенная, неосмысленная, подсознательная вера в возможность и неизбежность плохого и ужасного». Вера в боль, вера в страдание, вера в неотвратимость зла. От наших оценок реальности зависит наша эмоциональная реакция на них. Давайте посмотрим на эмоциональную реакцию. Уныние, в принципе, это эмоциональная реакция на негативную интерпретацию реальности. То есть есть определенная реальность, мы ее интерпретируем негативно, и тогда возникает уныние, как естественная эмоциональная реакция на эту интерпретацию. Посмотрите, как это выглядело у Илии. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. Вот это эмоциональная реакция. То есть, поддавшись ложной интерпретации, ложной оценке фактов, Илия не только не понимал, он ощущал свое бессилие. Он просто чувствами, он пришел в состояние ощущения полной беззащитности. В результате его личность была поражена в данной точке. Он просто не мог функционировать. Он находился в глубочайшей степени уныния. Вот это и есть депрессия. Если вы внимательно проанализируете состояние Илии здесь, это клиническое описание депрессии. Есть разные степени уныния. Все они очень неприятные, давайте посмотрим на некоторые из них, типы и степени уныния. Первое, самое легкое – это нет настроения. Люди просто говорят, это легкая форма уныния, это печаль, источник которой трудно определить. Большинство людей думает, что это происходит просто так и неизвестно почему. В действительности просто так ничего не случается. Наше настроение или наше эмоциональное состояние всегда формируется на основании наших интерпретаций и оценок того, что происходит с нами и вокруг нас. В книге Притчи написано о том, что это состояние обязательно негативно влияет на нашу жизнь. Посмотрите, 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». В этом состоянии очень важно определить, что является причиной вашей печали, и устранить ее. Как я уже говорил, некоторым людям нравится находиться в состоянии печали по причине того, что в этом состоянии на них обращают внимание, они таким образом центр внимания, им стараются помочь и так далее. Иногда это происходит действительно так. То есть это маленькая точка, нет настроения. Второй шаг или вторая ступень – это разочарование. Разочарование всегда связано с неудовлетворенностью кем-то или чем-то. В отличие от отсутствия настроения, человек в этом состоянии всегда знает причину своей печали. Оно, кстати, иногда может быть даже полезным. Разочарование – это нормальное чувство, когда оно соответствует правильной интерпретации фактов. Например, если мы разочарованы своим грехом, это очень правильно. Это чувство приведет нас к правильным действиям, к тому, чтобы исправить состояние своего греха. Апостол Павел пишет об этом, когда он говорил о печали коринфян. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 9 стих. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание, потому что по всему вы показали себя чистыми в этом деле». То есть чувство печали – это Богом данное чувство. Когда оно правильно реагирует в правильном состоянии, то оно приносит правильные результаты. Смотрите, усердие, извинения, негодование на виновного – страх, желание, ревность, взыскание и так далее. Это все, когда человек разочаровался в том, что он сделал грех. Они обнаружили свое неправильное состояние. Но часто разочарование наполняет людей по неправильным причинам. Например, у вас что-то не получилось. Вы не смогли правильно поступить в какой-то ситуации, и вас наполняет огорчение. На первый взгляд это может показаться даже полезным. Вы огорчены тем, что поступили неправильно. Но в действительности очень часто к этому может приплестись что-то еще. Вы можете быть огорчены тем, что ваш имидж испорчен. Что теперь люди будут видеть вас не таким геройским, не таким сильным, не таким привлекательным. Или вы будете думать о том, что возможности ваши будут ограничены. Или же еще один вариант. Вы долго работали над каким-то проектом, только для того, чтобы обнаружить, что вы с самого начала подошли к нему неправильно, и теперь все придется переделать. И вы огорчены этим. Это всегда неприятно, но вы можете воспринять это обстоятельство как то, что допущено Богом, научиться на своих ошибках, использовать этот урок или эти обстоятельства как урок для себя и не унывая приступить к этому проекту заново. Или же вы можете позволить этим обстоятельствам вогнать вас в состояние подавленности. Итак, мы говорили о двух уже ступенях. Есть третья ступень – удрученность. Первая ступень – нет настроения. Вторая ступень – разочарование. Третья ступень – удрученность. Это состояние, в котором печаль, возникшая в какой-то момент по какой-то причине, она начинает влиять на повседневную жизнь человека. Ему трудно фокусироваться на чем-то, ему трудно функционировать. Ему, что бы он ни делал, его ум постоянно возвращается к мысли о его проблеме, погружая его сознание все больше и больше в состояние уныния. Каждая ступень уныния, она характеризуется большей степенью зацикливания мыслей на ложной интерпретации фактов. Уже кажется, что мысли невозможно оторвать отсюда. Уже они туда сами липнут, к вот этой неверной интерпретации фактов. Человек все снова, все больше и больше, снова и снова думает о своих бедах, все больше и больше жалеет себя. Негативные эмоции, воспаляясь все сильнее и сильнее, они охватывают его и оказывают обратное влияние на интерпретацию и оценки. Опять-таки, об этом мы читаем на страницах Священного Писания, то, что имело место в жизни героев веры. Например, в жизни Давида была такая ситуация. 30-й псалом, почитайте, 10 стих. «Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для всех знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, ужас отовсюду. Они сговариваются против меня и умышляют исторгнуть душу мою. Вот посмотрите, сколько вещей в сознании этого человека, негативно удручающих его. Послушайте, он говорит, я забыт в сердцах, как мертвый. Или немножко выше, посмотрите, 10 стих. «Истощилась в печали жизнь моя, лета мои в стенаниях». В 10 стихе мы читаем. Дальше. «Кости мои иссохли». И он все это видит. Он смотрит на себя, и он видит, какой я жалкий. От всех врагов я сделался поношением. Соседи уже не воспринимают меня, они считают меня страшилищем. Знакомые считают страшилищем. Видящие меня на улице бегут от меня, не хотят иметь со мной дело. Вот это типичное описание состояния удрученности. Когда человек перечисляет и видит одно за другим, одно за другим. Я такой несчастный, я такой жалкий. И он перечисляет факты. Я забыт в сердцах, как мертвый, как сосуд разбитый. Злоречие от многих. Единственным выходом из состояния удрученности является исправление мышления. Его можно достичь, только подняв взор к небесам, чтобы научиться оценивать ситуацию так, как ее оценивает Бог. Посмотрите, 14 стих. «А я на Тебя, Господи, уповаю». Вот в этом состоянии, когда от соседей сделался поношением, страшилищем для знакомых и так далее, «Я на Тебя, Господи, уповаю». Я говорю, «Ты Бог мой». И дальше посмотрите, «В Твоей руке дни мои». Избавь меня от врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо рабу Твоему, спаси меня милостью Твоей. Господи, да не посажу, что я к Тебе взываю. Нечестивые же, да посрамятся, да умолкнут в аде. Да они имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. И заметьте, как изменяется его эмоциональная окраска. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя. Заметьте, соседи так и думают о нем, что он страшилище. Но у него изменяется восприятие, тогда, когда он правильно фокусирует свои мысли. Ты укрываешь их под кровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Если человек не обращается к истине вовремя, тогда он может попасть на следующий уровень уныния, впасть в отчаяние. Отчаяние – это состояние, в котором человек не видит никакой возможности решения своей проблемы. То есть это ступени, это стадии уныния, когда человек все дальше и дальше. Обычно оно приходит, когда мысли человека зацикливаются на плохом, и когда он не хочет или не может, не знает, не имеет опыта, как обратиться к Богу в этой ситуации, чтобы посмотреть на ситуацию Божьими глазами. Думая все больше и больше о своей проблеме, человек просто не видит выхода, и ситуация кажется для него абсолютно безнадежной. Вот это отчаяние, оно толкает человека на неразумные поступки. В отчаянии люди уходят от Бога, от Его Слова, кто-то опускается морально, кто-то начинает пить. Наивысшая степень отчаяния может закончиться преступлением или самоубийством. Посмотрите, как боролся с отчаянием апостол Павел. 2 Коринфянам, 4 глава, 8 стих. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Посмотрите, как апостол интерпретирует факты. Он понимает, что обстоятельства, в которых находится он и его сотрудники, чрезвычайно сложны. Большинство людей считает, что отчаяние будет естественно и невозможно, и естественно и неизбежно в этих обстоятельствах. Но Павел считает иначе. Заметьте, он видит, что хотя они гонимы, но продолжают жить, значит, не оставлены Богом. Дальше он говорит, что они находятся под тяжелейшим давлением, но не погибают. Значит, Бог их еще хранит. Они всегда готовы умереть, зная, что их смерть будет средством обретения жизни Иисуса Христа в их телах. 14 стих он объясняет, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Это избавляет его от уныния. Посмотрите, 16 стих, он говорит, посему мы не унываем. Вот по этой причине. То есть здесь, в этом положении уже нужно бы быть в унынии, как большинство людей считают. Но он, объясняя это положение, он говорит, мы поэтому не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Помните, я говорил о силе, которую нужно иметь человеку, чтобы противостоять этим внешним обстоятельствам? Вот эта сила, вот где говорит Павел об этой силе. Он говорит, внутренний человек со дня на день обновляется, и он использует каждую трудность, чтобы становиться сильнее. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временное, а невидимое вечно. Пятый элемент – это депрессия. Это пятая ступень развитие уныния. Мы уже перечислили нет настроения, разочарование, удрученность, отчаяние, депрессия. Что это значит? Депрессия – это полная парализация жизни, которая наступает в результате глубоко укоренившегося уныния. Она возникает, когда человек зацикливается на ложных оценках реальности, когда его негативные чувства, возникшие от неверной интерпретации и неверных оценок, они становятся основанием для дальнейших оценок. В результате возникает цепная реакция или замкнутый круг. Давайте посмотрим на эту схему еще раз. Посмотрите, здесь наверное, чего-то не хватает. Нажми-ка еще разок, там должны быть еще стрелки. Ну, давай вернемся тогда. Значит, здесь просто их упустили, эти стрелки. Посмотрите, что происходит во время депрессии. Я вам покажу, что здесь нужно дорисовать. Мы уже видели эту схему. Эта схема говорит о том, что вот есть объективная реальность, люди, обстоятельства, духовный мир. Мы видели, что интерпретируя их определенным образом и оценивая, мы чувствуем. То есть, если мы неправильно интерпретируем, если мы неправильно негативно оцениваем, у нас возникают чувства, и тогда мы действуем, мы реагируем на эти обстоятельства, в данном случае с унынием. То, что должно быть здесь, то, что не дорисовали там во время этого, когда делали этот PowerPoint, несколько упустили, это то, что есть здесь у меня. Нарисуйте здесь вот стрелочки еще отсюда, идущие сюда и сюда. То есть, когда мы под влиянием наших чувств начинаем интерпретировать факты. И когда негативные чувства влияют на интерпретацию и на оценку фактов, вот тогда возникает цепная реакция, замкнутый круг вот здесь. Вот это депрессия. Это состояние, когда человек заводится, его эмоции заводятся, уже совершенно факты уже, они просто запустили этот процесс. Этот процесс уже вот здесь вот таким образом функционирует. Вот эти стрелочки вот здесь должны быть, да, вот так вот. Точно, очень правильно. Если еще раз одну сюда поставишь, то это будет всем понятно тогда. То есть вот такая цепная реакция возникает. То есть когда мы говорим о депрессии, это вполне объяснимое явление. Друзья, давайте еще раз посмотрим. Объективные факты, они нами могут быть интерпретированы по-разному. Помните расстроенного, раздраженного мужа, который пришел? И помните, как жена может его интерпретировать? Может интерпретировать одним вариантом и другим вариантом. Дальше, как она оценивает, насколько это ей угрожает. Дальше это возникает, это вызывает эмоции. И если эти эмоции негативные, они не только влияют на людей, которые вокруг, и они будут влиять на разум, на то, как человек дальше будет интерпретировать. Вот почему нужно сделать все возможное, чтобы разорвать эту цепную реакцию. Иногда, кстати, для того, чтобы разорвать цепную реакцию, нужна какая-то внешняя физиологическая помощь. Вы помните, что сделал ангел, который пришел, когда он пришел к Илии? Он его накормил и оставил спать. Вот это святой Божий сон. Иногда люди слишком много спят, и им не нужно спать. Но в этой ситуации Бог видит, что его весь организм заведенный. Он пришел, накормил его и оставил спать. И пришел второй раз, и второй раз накормил его и оставил спать. То есть Илии перед тем, как ему осмыслить все это, ему нужно было отоспаться нормально. Прийти в себя, чтобы разорвать этот цикл. Мартин Ллойд-Джонс, который написал книгу «Духовная депрессия», пишет следующее, который, кстати, был врачом, один из проповедников английских прошлого столетия. Есть люди, которые уже по своему физическому сложению более склонны к тяжелому душевному состоянию. Некоторые соматические заболевания также способствуют депрессии. Чарльз Спержин, один из действительно великих проповедников, был подвержен духовной депрессии. Причиной этого была подагра, болезнь такая, которая причиняла ему ужасные боли. То есть в каких-то ситуациях людям нужно лечиться. То есть если это физиологический процесс, человеку нужно лечить подагру, насколько это возможно. Ему нужно поспать в какой-то ситуации, как мы это видим в ситуации с пророком Илией. В подобных случаях, возможно, необходима помощь врачей. Но заметьте, как говорит Мартин Ллойд-Джонс. Он не говорит, что определенное физическое состояние вызывает депрессию. Оно способствует депрессии. Даже врачи говорят, что медицинскими средствами они могут только поддержать организм, но они не могут научить человека правильно думать. Потому что депрессия, она возникает от неправильных мыслей. Организм может способствовать ее возникновению, но возникает она от неправильной мысли. Главное то, что происходит у человека в сознании. Пророк Иеремия в своей печали о Иерусалиме, который был разрушен, был близок к депрессии. Послушайте, как он описывает свое состояние. Плач Иеремии, 3 глава, с 1 стиха. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет». Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои. Заметьте, он описывает свое состояние. Это примерно он описывает, что происходит в его мозгу, о чем он думает. Это кошмар. Он видит просто свою жизнь в глубочайшем унынии, отчаянии, в депрессии. Огородил меня, обложил меня горечью и тяготой. Он посадил меня в темное место, как давно умерший, ах, окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, кажется, что Бог меня не слышит. Каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде и как бы лев в скрытом месте, извратил пути мои, растерзал меня, привел меня в ничто, натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего, я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песнью их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом и удалился мир от души моей, забыл я о благоденствии». И я сказал, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Это очень яркое, поэтическое описание состояния уныния, доходящего до депрессии. Посмотри, как все погружается все в большую и большую степень уныния. Каждая мысль, каждое сравнение, каждая сфера, куда бы он ни посмотрел, она повергает ее все в большую и большую степень горя. Это типичное состояние для всех, кто подвержен какой-то форме депрессии, это концентрация на себе. Единственным выходом из этой ситуации является возможность оторвать свой взор от себя и своей боли и повернуть его к Богу. Посмотрите, как сделал это Иеремия. 21 стих 3 главы. «Вот что отвечаю я сердцу моему». Что это значит? Он своим разумом обращается к своим эмоциям. Вот что отвечаю я сердцу моему, и потому уповаю, вот потому и живу, потому и побеждаю это состояние. По милости Господа мы не исчезли. То есть он начинает перечислять милость. Он видит весь этот разрушенный Иерусалим и все, что с этим связано, но в этом состоянии он смотрит на то, что Бог еще не лишил милости, и я существую. И не только он, а еще и другие. Он говорит, мы не исчезли. И дальше, ибо милосердие его не истощилось, значит, еще не вся милость Божья закончилась. И дальше, ибо оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. И посмотри, в 24 стихе он уже совершенно в другом настроении. Он говорит, Господь часть моя. Раньше его часть была в Израиле, в Иерусалиме. С Иерусалимом была связана его жизнь, его будущее. Но в данной точке он приходит к тому, что он, потеряв все, находит то драгоценное, что у него есть. Он, Господь, часть моя. Мы говорили об этом в начале. God is enough. Бога достаточно. И он обнаруживает это состояние. И так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Итак, мы достаточно подробно рассмотрели, что такое уныние, определив, что оно является эмоциональной реакцией на ложно интерпретируемые и оцениваемые факты. Теперь давайте немножечко посмотрим на то, как быть свободным от уныния. Очень коротко, наше время неумолимо убегает, поэтому попробуем это сделать так емко и компактно. Как быть свободным от уныния? Как я уже сказал, что с унынием люди пытаются бороться на протяжении всей известной истории человечества, и они для этого ищут самые разные средства. Всех этих людей можно разделить на несколько фактов, вернее, на несколько групп, на несколько подходов, которые существуют. Самое первое – это попытка бороться с фактами. То есть, если мы посмотрим на эту схему, то это будет попытка каким-то образом бороться с источником, который запустил всю эту внутреннюю реакцию. Как я уже сказал, что чаще всего с фактами невозможно бороться, потому что они вне нас. С какими-то мы можем немножко устранить, но чаще всего эти факты вне нашего контроля. То есть ради того, чтобы изменить или достичь того, чтобы чувствовать себя хорошо, они каким-то образом думают, что причина их беспокойства вот там. Например, если причина их беспокойства – дети, они думают, как научить детей вести себя так, чтобы им было приятно. Или если церковь, они подгоняют церковь под свой вкус. Проблема заключается в том, что большинство, подавляющее абсолютное большинство этих фактов не подконтрольны нам. Например, вы не можете прекратить дождь, или вы не можете запретить смерти забрать кого-то из ваших близких. Сколько бы вы ни предпринимали усилий, или вы очень слабо можете влиять на физиологические процессы в вашем организме. Что-то вы можете, какие-то, может быть, факторы регулировать, но это в конце концов не решает проблему. Вторая группа – это попытка уйти от реальности. То есть, если люди понимают, что вот это невозможно устранить, тогда они затуманивают вот это, они затуманивают разум, интерпретацию и оценку. Вернее, затуманивают ту сферу, в которой происходит интерпретация и оценка. Кстати, вот это то, что делается алкоголем, это то, что делается наркотиками, и это то, что достигается антидепрессантами чаще всего. То есть это затуманивание способности остро ощущать мир. У человека слишком обостренное ощущение, и его пытаются притупить каким-то образом. Опять-таки, это временная попытка уйти от реальности, но проблема человека в том, что он не решил источника проблемы. Пока он под этим туманом, пока он вроде бы функционирует. Как только он освободился от этого тумана, он часто находит себя еще в более тяжелом положении, особенно если это связано с алкоголем или наркотиками. Иногда допустимы какие-то препараты. Например, когда человек не спит, это нормально, если он у врача возьмет хорошее снотворное. Оно не решит проблему, но оно даст ему возможность немножко снять напряжение в организме, и вот в этом состоянии ему нужно учиться правильно думать. чтобы он окреп внутри, и тогда успокоится его тело потихонечку. Следующая группа – это попытки воздействовать на эмоции. То есть, когда вот здесь вот эта оценка, интерпретации, это все тяжелое, люди берут и просто как-то эмоции просто воздействуют на них. Ну, например, пойди куда-нибудь в увеселительное заведение, посмотри что-то интересное, просто развесели свои эмоции. И иногда это действительно эмоции здесь искусственно раскачиваются, и они начинают подавать сюда вроде бы положительный сигнал. Но это только настолько, пока вот этот источник, который возбуждает положительные эмоции, существует. Как только он закончится, человек сталкивается опять с объективной реальностью, и все повторяется снова. Следующее. Попытки человека заполнить разум приятной ложью. Люди ищут информацию, которая могла бы их успокоить, независимо от того, правда это или нет. Например, когда человек начинает беспокоиться о страданиях вечности, другие его успокаивают: не бойся, ничего там нет. Что ты боишься вечности? Да ничего там нет. Люди просто животные, умер человек, и вместе с ним биологический процесс остановился, и поэтому и нет человека. Это попытка ложью начинить наш разум, чтобы устранить возбуждающий эффект объективной реальности. Опять-таки, это то, что делают люди. Это все то, что не принесет решения. Единственно правильным средством для борьбы с унынием является научиться мыслить в соответствии с Божьей истиной. Нам нужно следующее. Нам нужна божественная истина, чтобы она проникла сюда, чтобы мы могли интерпретировать факты в соответствии с истиной, чтобы мы оценили факты в соответствии с истиной. Это тогда вызовет эмоции правильно, и мы будем реагировать на объективную окружающую нас реальность в соответствии с истиной. Как правильно и эффективно это делать? Первое. Формируйте правильное мировоззрение. Мы уже говорили, что наша способность правильно оценивать реальность во многом зависит от нашего общего мировоззрения. Мы интерпретируем то, что видим, исходя из системы ценностей, в которой мы живем. Библия говорит о нескольких основных принципах истинного мировоззрения, взращивая которые, мы будем становиться сильнее. И тогда мы будем приобретать способность правильно интерпретировать и оценивать факты. Первое. Учитесь правильно думать о Боге. Бог является главной опорой жизни во Вселенной и жизни каждого из нас в частности. Уныние всегда основано на клевете на Бога. Уныние говорит: «Я нахожусь во власти плохих обстоятельств и злых людей». Это говорит уныние. Библия говорит, плач Иеремии 37-38, «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел бы? Не от уст ли Всевышнего происходит благополучие и бедствие?» Или же уныние говорит: «Бог делает мне плохо». Балансируйте это истиной. Истина говорит, Римлянам 8-28, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Или же уныние говорит: «Бог забыл меня». Истина говорит, Исаия 49:15, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Уныние говорит: «Бог не любит меня». Библия говорит, Римлянам 8:31, «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, кто сына своего не пощадил, но дарует нам... но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Уныние говорит: «Бог занимается только большими делами, и Ему нет дела для моих маленьких проблем». Библия говорит, Луки 12:6, Не пять ли малых птиц продаются за 2 асария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены, и так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Эти истины о Боге необходимо хорошо знать до того, как придут трудные обстоятельства. Вот почему важно богословие, друзья мои. Богословие нужно не для того, чтобы академические труды писать, не для того, чтобы спорить, вести богословские споры. Богословие нужно, чтобы иметь точное представление о Боге, чтобы жить. Эд Уэлч в книге о депрессии пишет: «Думай о том, кем является Бог». Депрессия нуждается в этом и избегает этого одновременно. Она нуждается в этом, потому что все страдания ведут к вопросам о характере Бога. Но она избегает этого, потому что никто по природе не ищет Бога. В страданиях нам кажется, что Бог далек и не заинтересован нами. Думайте о Боге, познавайте Его, наслаждайтесь им, радуйтесь о Нем. И вы заложите прочный фундамент, который поможет вам с триумфом пройти все испытания и трудности жизни. Итак, первое. Учитесь правильно думать о Боге. Второе. Учитесь правильно думать о себе. Наша проблема заключается в том, что мы живем так, как будто мы боги. И все должно быть так, как нравится, или как мы считаем правильно. Например, когда мы унываем по поводу дождя, который помешал нашим планам, мы исходим из претензии, что наши планы важнее Божьих планов. Мы говорили уже об этом сегодня. Когда мы унываем по поводу того, что нас забывают друзья, мы исходим из претензий, что нас должны любить люди, и мы должны быть центром их внимания. Нам не нужно забывать, что не мы создали Бога для того, чтобы Он исполнял наши желания, а Бог создал нас для той цели, которую Он определил нам. Апостолу Павлу приходилось переживать жесточайшие трудности, но он постоянно измерял ее тем, что он помнил, что абсолютно все, что он имел, было проявление к нему Божьей милости. Посмотрите, 15 глава 1 Коринфянам 8 стих написано: «А после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть им то, что есть им, и благодать его во мне не была тщетная, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которые со мной». Заметьте, Павел ясно понимал, что абсолютно все доброе, чем он владел, было дано ему Богом. Кроме того, уныние возникает по причине нашего неверного понимания цели и смысла жизни на земле. Мы живем так, как будто мы сами определяем, для чего нам жить. Мы сами определяем, какие цели глобальные, какие промежуточные цели. И когда эти цели не реализуются, мы унываем. Нам необходимо понять, что мы созданы не для самих себя и не для своих целей. Вы помните, когда Христос учил молиться, Он говорил: молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах. И помните, там 2 очень важных истины. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе, да придет Царствие Твое. Это важный элемент молитвы. Господи, я не свою программу здесь осуществляю. Пророк Исаия, 43 глава, 7 стих, ясно говорит: «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей». Он ясно говорит, он сотворил нас для своей славы. В другом месте Писания говорит, что мы были искуплены Христом для того, чтобы отражать Божию славу. 1 Петра 2:9: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Пока вы будете жить, основываясь или продолжая свои попытки жить для какой-то другой цели, вы будете постоянно в конфликте, будете постоянно испытывать какую-то форму уныния. Вот почему Христос говорил: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». А дальше говорит: «Возьмите иго мое на себя». Вы знаете, что это значит? Иго – это ярмо, которое вешают на лошадь. То есть лошадь, она может ходить так, в холостую, вот, и потом, когда хотят, чтобы она делала какую-то работу, на нее вешают ярмо. К этому ярму прицеплена телега, или сани, или плуг, или еще что-то. И Христос говорит: возьмите мое дело на себя, впрягитесь со мной в упряжку. тяните мое дело. То есть это не просто так, придите, я успокою. Он говорит, как это происходит. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня кротости и смирению, и найдете покой душам вашим. Наша цель – являть славу Божию всегда и везде. И, кстати, это можно всегда и везде. Когда вы здоровы, вы отражаете славу Божию, посвящая свое тело для его благих дел. Когда вы больны, вы отражаете славу Божию тем, что вы правильно реагируете на свою болезнь. Когда у вас получается что-то хорошо, вы отражаете Божью славу, когда вы все это посвящаете ему. Когда у вас что-то не получается, вы отражаете славу Божию тем, что вы не ропщите, не злитесь, но в смирении, доверяя Богу, стараетесь делать правильно то, что нужно сделать. Нам нужно научиться жить, имея своей главной целью проявление характера Иисуса Христа. И тогда мы будем свободны от уныния в любых обстоятельствах жизни. И самое последнее. Доверяйте Богу ваши трудности и вашу жизнь. Итак, как быть свободным от уныния? Нужно формировать правильное мировоззрение. Мы об этом только что сказали. И последнее. Нам нужно реально доверять Богу трудности. Когда нам трудно, друзья, бегите к Богу. Научитесь бежать к Богу, приходите к Нему в молитве, думайте о Нем, перечисляйте Его качества, вспоминайте Его милости, преклоняйтесь перед Ним, доверяйте Ему ваши трудности, говоря о них в молитве, и тогда сердце ваше наполнится Его сверхъестественным миром, о котором написано в послании к Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Довериться Богу в молитве означает открыть Ему свою нужду и согласиться с Его результатом. Я думаю, друзья, мы сегодня имели достаточно насыщенный, богатый день, когда мы говорили о Божьих истинах, которые нас освобождают. И как вы видите, истина действительно способна освободить и от человеческой зависимости, и от зависимости от обстоятельств, и от зла, и от похоти, и от уныния. Давайте мы сейчас склоним наши головы, встанем перед Ним, склоним наши сердца и попросим Его о том, чтобы это освобождающее действие истины действительно было реальным для каждого из нас. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что в Тебе не только наше прощение, не только освобождение от вечной погибели, но в Тебе освобождение от разного рода рабства, Господь. Я поклоняюсь Тебе, искренне благодарю за то, что Ты производишь эту свою глубокую работу посредством Слова Твоего, и Ты освобождаешь каждого из нас. И Ты хочешь действовать в глубине души каждого из нас. И я умоляю Тебя, Господь, о том, чтобы это действие, оно касалось каждого сердца. Всех тех, кто сегодня находился здесь и слушал. Всех тех, кто слышал нас, присоединившись к нам через интернет. И всех, кто будет слушать это. Господи, помоги, чтобы истина Твоего Слова действительно стала реальным инструментом освобождения для каждой души, для каждого христианина и каждой христианки. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.